Доброе утро, Крым! Надеемся, что вы включили приемники с хорошим настроением. А если нет, вместе мы все исправим. Само собой, обсудим новости. Но еще поговорим о кино, фильмах, технологиях, музыке. Крымское утро может быть свободным.
Всем привет, это радио «Крым Реалии». В студии для вас работают Сергей Макрушин и Андрей Гевко. Андрей Гевко со мной на связи. Доброе утро, как меня слышно?
Доброе утро, слышно просто отлично.
Я напомню, что нас можно слышать в Крыму на средних волнах на частоте 648 АМ, в FM-диапазоне на отметке 105.9 FM, онлайн на сайте «Крым Реалии», через приложение «Крым Реалии» также нас можно слышать. Можно слышать и видеть нас на YouTube и Facebook, где мы ведем прямую видеотрансляцию.
Ну и кроме того, можно всегда попасть к нам в эфир по телефону. Это наиболее гарантированный способ. Бесплатный номер для звонков из Крыма 8 800 10 06 926, а номер телефона для жителей материковой Украины 044 490 2905.
И о чем мы поговорим сегодня. Крымчан штрафуют за несоблюдение карантина. Воды в Крыму становится меньше. Это станет центральной темой нашей программы. И поговорим еще на такую тему. Мужчины и женщины на карантине. Кто подвержен большему стрессу и как спиртное испытывает на прочность людей на самоизоляции. Об этом в третьей части нашей программы.
Новости.
8.01 в Симферополе и в Киеве. Мы начинаем с новостей. За последние сутки в аннексированный Крым прибыло более полутысячи человек. Об этом 3 мая во время оперативного штаба по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции сообщил глава российского правительства Крыма Юрий Гаценюк.
Его процитирую. Вчера авиационным транспортом в Крым прибыло на прилет и вылет в обратном направлении 11 рейсов. Прибыло 446 пассажиров, убыло 277 человек, четверо пассажиров направлены в обсерватор. Железнодорожным транспортом в Крым и в обратном направлении прибыло две пары составов поездов, которыми прибыли 118 пассажиров, убыло 41 человек. Конец цитаты.
По последним данным российских властей, в Крыму зарегистрировано 105 случаев коронавирусной инфекции. В Севастополе 89, при этом двое умерли.
Важные события.
За прошедшие сутки в аннексированном Крыму оштрафовали за нарушение режима самоизоляции более чем 200 крымчан. Об этом 3 мая на заседании оперативного штаба по предотвращению распространения COVID-19 сообщил замначальника полиции МВД России по аннексированному Крыму Александр Смоглин.
Я процитирую, всего за прошедшие сутки в Крыму выписали 206 штрафов за нарушение самоизоляции, сообщил Смоглин. Напомним, российский парламент Крыма принял поправки в собственный закон об административных нарушениях на полуострове. В частности, депутаты ужесточили штрафы за нарушение режима самоизоляции в Крыму. Данные меры начали действовать с 15 апреля. Ранее в Крыму продлили режим повышенной готовности до 11 мая включительно.
Крымчане имеют право знать.
Российские власти не занимаются обеспечением эпидемиологической безопасности в тюрьмах и СИЗО аннексированного Крыма, несмотря на пандемию COVID-19. Об этом в эфире радио «Крым Реалии» рассказала координатор Крымской правозащитной группы Ольга Скрипник.
Я процитирую. Есть рекомендации ООН и Совета Европы о том, как снизить риски заболевания COVID-19 в местах несвободы. К сожалению, как на территории Крыма, так и на территории России, где содержатся граждане Украины, эти рекомендации не исполняются. Сейчас СИЗО Симферополя переполнен, что подтвердил сам директор ФСИН России Александр Калашников. Мы установили, что ни там, ни в колониях не выдаются средства индивидуальной защиты, даже когда есть подозрения на коронавирусную инфекцию, сообщила Ольга Скрипник.
По ее словам, людей в тюрьмах аннексированного Крыма продолжают сдерживать без масок и дезинфекторов, несмотря на то, что у России, цитирую, как у государства-оккупанта, есть дополнительное обязательство по обеспечению права на жизнь людей в местах несвободы. Конец цитаты. Основной проблемой при этом, как рассказала Скрипник, является не предоставление медицинской помощи заключенным.
Ранее Ольга Скрипник рассказала, что данные подконтрольных России властей аннексированного Крыма по зараженным коронавирусом на полуострове не соответствуют действительности.
Новости.
У Владимира Зеленского напомнили о поддержке крымских политзаключенных. Представительство президента Владимира Зеленского в Автономной Республике Крым в воскресенье 3 мая во Всемирный день защиты прессы высказалось в поддержку политзаключенных в аннексированном Крыму и соседней России крымско-татарских журналистов. Об этом сообщила пресс-служба ведомства на странице в Facebook.
Я процитирую. «Сегодня в тюрьмах России и Крыма по незаконным надуманным обвинениям ожидают освобождения крымско-татарские общественные журналисты Ремзи Бекиров, Осман Ариф Меметов, Рустем Шейхалиев, Нариман Мемедиминов, правозащитник Сервер Мустафаев. Выражаем поддержку журналистам, блогерам и всем тем, кто, несмотря на репрессии, не боится публично высказывать свою гражданскую позицию», говорится в сообщении.
В представительстве также подчеркнули, что российские власти в аннексированном Крыму, цитата, «систематически уничтожают свободу слова, препятствуют работе независимых медиа, запрещают въезд в Крым, независимым журналистам преследуют и заключают общественных журналистов и блогеров», конец цитаты. Ну и напомним, что МИД Украины призывает усилить давление на Россию ради свободы слова в Крыму.
Ранее украинские журналисты, находившиеся в заключении в России и на оккупированном Донбассе, Роман Сущенко и Станислав Асеев, обратились в Международную и Европейскую Федерации журналистов с призывом усилить работу по освобождению крымских коллег. Рустем Шейхалиев, Ремзи Бекиров, Осман Ариф Меметов были задержаны в марте прошлого года. Они являются фигурантами симферопольского дела Хизбут-Тахрир. Сервер Мустафаев находится под стражей почти 2 года. Он проходит по Бахчисарайскому делу Хизбут-Тахрир.
Южный военный окружной суд соседней Ростова-на-Дону в октябре прошлого года вынес приговор крымскому гражданскому журналисту Нариману Мемедиминову, которого обвинили в публичных призывах к терроризму. Суд присудил Мемедиминову 2 года и 6 месяцев лишения свободы в колонии-поселении.
Важные события.
ООН и США призывают не ограничивать свободу прессы на время пандемии. Всемирный день свободы печати, отмечаемый каждый год 3 мая, на этот раз проходит на фоне преследований и запугиваний журналистов в ряде стран, где власти ограничивают публикации материалов о пандемии коронавируса, сообщает Радио Свобода.
Об этом рассказали в США, призвав немедленно остановить цензуру и освободить оказавшихся за решеткой журналистов. Госсекретарь Майк Помпео в своем выступлении, однако, не уточнил, о каких государствах конкретно идет речь.
Далее цитата. «В условиях продолжающейся пандемии крайне важно позволить профессиональным журналистам и другим пишущим людям свободно сообщать о том, что они видят и слышат, и открыто выражать свое мнение», подчеркнул Помпео. Однако, по его словам, в то время как официальные лица должны защищать независимые медиа, некоторые правительства намеренно распространяют дезинформацию, подвергают цензуре точные и полезные сведения и агрессивно ограничивает журналистов в их работе на благо общества.
Ранее Майк Помпео говорил, что в Соединенных Штатах знают о проблемах со свободным распространением информации от врачей в Китае, с которого началась пандемия. В Пекине, судя по всему, пытаются скрыть детали того, как начал распространяться новый коронавирус, резюмировал госсекретарь. Он также напомнил о высылке китайским руководством в марте нескольких американских журналистов.
Организация «Репортеры без границ» называла в числе других стран, где журналисты сталкиваются с трудностями при передаче сведений о коронавирусе, Казахстан. Власти объясняют вызов сотрудников СМИ на допросы и разбирательства в их отношении тем, что, цитата, «хотят избежать паники», передают «Репортеры без границ». Еще одним государством, где у журналистов возникают проблемы, называют Иран.
Amnesty International по случаю Дня свободы печати выпустила доклад о ситуации с работой СМИ в Египте. Правозащитники отмечают, что за последние 4 года власти этой страны фактически сделали журналистику преступлением, и эта ситуация отразилась на освещении нынешнего кризиса с COVID-19.
Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерреш отметил, что в связи с пандемией коронавируса наблюдается всплеск недостоверных данных, вредящих здоровью, советов и диких теорий заговора. Далее цитата. «Медиа служат своего рода противоядием для таких историй, так как распространяют проверенные, основанные на фактах и научном анализе новости», подчеркнул Антонио Гутерреш.
Новости.
В Туркестанской области Казахстана эвакуировали 22 тысячи человек из-за прорыва дамбы в Узбекистане. Об этом написал в своем Твиттер президент Казахстана Касым Жомарт Токаев, сообщает радио Азатык. Далее.
Да, далее цитата. «В результате прорыва дамбы на Сартабинском водохранилище в Узбекистане произошло сильное подтопление 10 поселков в Туркестанской области. Эвакуированы более 22 тысяч жителей, им оказывается помощь. Ведутся переговоры с узбекским правительством», — написал Токаев.
В ночь на 2 мая из-за прорыва дамбы на Сартабинском водохранилище в Узбекистане было подтоплено несколько сел Туркестанской области. В Мактараальском районе объявлена чрезвычайная ситуация техногенного характера.
В воскресенье днем акимат Туркестанской области распространил сообщение о том, что в Мактараальском районе от наводнения пострадали 620 домов. Было затоплено свыше 3,5 тысяч гектаров пахотных земель и создано 22 эвакуационных пункта. Ущерб от наводнения составил 404 миллиона тенге.
Новости. Италия сообщила о рекордном снижении смертности от COVID-19 с марта. Италия 3 мая сообщила о 174 новых смертях от коронавирусного заболевания COVID-19. Это самое низкое число с тех пор, как 10 марта в стране ввели карантин. Об этом сообщает Радио Свобода.
За сутки обнаружили 1389 новых случаев болезни. Это также самое низкое количество, начиная с первой недели марта. Общее число умерших от коронавируса в стране составляет 28 884. Италию по этим данным опережают только Соединенные Штаты Америки. С 4 мая Италия начнет постепенно снимать ограничительные меры, действующие с марта.
В частности, в стране откроют парки и позволят посещать родственников, пишет агентство Associated France Press. В то же время большинство предприятий останутся закрытыми.
Новости.
Малый бизнес в Соединенных Штатах получит 500 миллиардов долларов кредитов. Федеральное управление по делам малого бизнеса удовлетворило более 3,8 миллиона заявок на кредиты на общую сумму более 500 миллиардов долларов с 3 апреля, когда начала работать программа защиты выплаты зарплат, призванная смягчить экономические последствия эпидемии коронавируса. Об этом говорится в совместном заявлении управления и Министерства финансов США, сообщает «Голос Америки».
С начала второго раунда программы 27 апреля управление выдало более 2 миллионов кредитов на общую сумму 175 миллиардов долларов, отмечается в заявлении.
Второй раунд программы позволяет кредиторам выдавать под гарантией правительства условно безвозвратные кредиты малому бизнесу, остановившему работу из-за эпидемии. Средний размер кредита во втором раунде программы составил 79 тысяч долларов, говорится в заявлении, опубликованном в воскресенье.
Правительственная программа антикризисной помощи малому бизнесу объемом 660 миллиардов долларов столкнулась с бюрократическими проблемами, технологическими сбоями и перенаправлением средств большим корпорациям. Она также сталкивается с проблемами, связанными с прощением этих поспешно выданных кредитов.
Новости.
На церемонии вручения 4-й национальной кинопремии Украины «Золота дзыга» 3 мая вручили награды в 22 номинациях. Так, украинский режиссер крымско-татарского происхождения Нариман Алиев получил награду за режиссерскую работу, а главный приз года в номинации «Лучший фильм» получила лента «Мої думки тихі» Антонио Лукича.
Ну, если вам интересен полный список, мы вам его зачитаем. Возможно, что-то из этих фильмов вы захотите посмотреть. Итак, вот «Лучший фильм» «Мої думки тихі» Антонио Лукича. Он же получил премию «Открытие года». Лучшую режиссерскую работу получила лента «Домой» или «ФГ» Наримана Алиева. Лучшую женскую роль Ирма Витовская «Ванца» за «Мої думки тихі». Лучшую женскую роль второго плана Наталья Сумская за «Черный ворон».
Лучшую мужскую роль получил Ахтем Сейтаблаев, фильм «Додому». Лучшая мужская роль второго плана, фильм «Вулкан», актер Виктор Жданов. Почетная награда за вклад в развитие украинского кинематографа Ада Роговцева. Лучшая работа художника-постановщика, это Захар Беркут, Владлен Адуденко. Лучший сценарий — «Мої думки тихие» Антонио Лукич и Валерий Кальченко. Лучшая операторская работа — «Вулкан» Вадим Ильков. Лучшая музыка — «Гуцулка Ксения» Тимур Полянский и «Фрик Кабаре» Дах Дотерс. Лучшая песня — та же «Гуцулка Ксения», «Мавка Русалка», «Фрик Кабаре» Дах Дотерс.
Лучший монтаж получили «Фокстер» и «Макс», Владимир Запрягалов и Татьяна Ходаковская. За лучший грим приз достался Захару Беркуту, это Алла Леонова. Лучший звук получил Борис Петер за «Вулкан». Лучший дизайн костюм фильмов был в «Захаре Беркуте», получила Антонина Белинская. Лучшие визуальные эффекты были в «Фостере и Максе» для Артема Сушильникова и Дмитрия Овчаренко.
Лучший короткометражный анимационный фильм «Кохання». Лучший короткометражный игровой фильм «У нашей сына Гозі». Лучший документальный фильм «Співає Івано-Франківськ Теплокомуненерго». Премию зрительских симпатий получила картина «Крутый» 1918. Ранее Нариман Алиев заявил, что если выиграет «Золотую дзигу», то отправит награду домой в Крым.
Важные события.
Но и погода. В аннексированном Крыму в понедельник 4 мая по прогнозам синоптиков ожидаются сильные ливни, грозы, град и шквальный ветер до 20 метров в секунду, а также высокая пожарная опасность. Об этом сообщает местный гидрометцентр.
В Симферополе ожидается переменная облачность. Ночью без осадков, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный 7-12 метров в секунду. Днем при грозе порывы до 15 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 8 до 10 градусов выше 0, днем до плюс 24.
В то же время в Севастополе прогнозируют переменную облачность, ночью без осадков, вот во второй половине дня небольшой дождь с грозой. Ночью утром на побережье туман, ветер ночью восточный, днем западный до 10 метров в секунду, при грозе с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха опустится ночью до плюс 10, а днем поднимется до плюс 20.
На южном берегу Крыма ожидается переменная облачность, ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный 7-12 метров в секунду. Днем при грозе порывы до 15 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 9 до 11 градусов со знаком плюс, днем до плюс 20.
А вот в Керчи переменная облачность без существенных осадков, ветер ночью северный 2-7 метров в секунду, днем юго-восточный 8-11 метров в секунду. Температура воздуха ночью опустится до плюс 10, днем будет от плюс 19 до плюс 21 градуса.
Это все новости на данную минуту. 8.16 в Симферополе и Киеве. Мы переходим к обсуждению центральной нашей темы. Воды в Крыму становится меньше. Сформулирована она так. Я напомню, что вы можете присоединиться к нашему эфиру. Вы можете комментировать все, что происходит в нашем эфире под нашими трансляциями в Facebook и на YouTube. Мы стараемся читать то, что вы нам пишете. Но я напомню, что есть такая опция у каждого нашего радиослушателя. Это принять непосредственное участие, дозвонившись к нам по номеру 8 800 10 06 926. Если вы слышите нас в Крыму, звоните на этот номер. Если вы слышите нас на материковой части Украины, звоните на номер 044 490 2905.
Ищите сайт Крым Реалии в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале Крым Реалии. Крымчане имеют право знать. Гоу! Ток-шоу Сергеем Макрушиным.
Радио «Крым Реалии», Сергей Макрушин у микрофона. Напомню, что в Крыму у нас слышно на частоте 648 АМ, средние волны. Слышно в этой частоте нас не только в Крыму, но и далеко за его пределами. Как показывает практика, в FM-диапазоне нас тоже можно найти. На северной части Крымского полуострова ищите нас на отметке 105.9 FM. С любой точки земного шара слышать нас тоже можно. Очень просто заходите на сайт «Крым Реалии». Там вы найдете сигнал нашей прямой трансляции. Слушать радио «Крым Реалии» можно через мобильное приложение «Крым Реалии». Также нас можно не только слышать, но и видеть на наших страницах в YouTube и Facebook, где мы ведем прямую видеотрансляцию. Если вы еще не подписаны, обязательно подпишитесь, чтобы не пропустить наших следующих эфиров. Также напомню, что присоединиться к нашему эфиру можно. Это сделать очень просто. Если вы слышите нас в Крыму, если вы слышите нас в соседней России, вы можете дозвониться к нам по номеру 8 800 10 06 926. Если вы слышите нас на материковой части Украины, звоните на номер 044 490 2905. Итак, о чем мы поговорим в ближайшие полчаса. В водохранилищах Крыма объем воды уменьшился почти в два раза по сравнению с прошлым годом. Так, согласно данным местного гидромедцентра, в мае 2019 года запас воды составлял 204, почти 205 миллионов кубометров воды, что на 110 10 миллионов кубометров больше, чем в мае этого года. По информации гидрологов, приток воды в крымские водохранилища за апрель был незначительным. Белогорское водохранилище пополнилось на 1,89 миллиона кубометров, Счастливое на 0,285 тысячных миллиона кубометров, Чернореченское почти на миллион кубометров. Симферопольское водохранилище за апрель пополнилось всего на 570 тысяч кубометров. И на фоне этого вводятся ограничения по даче воды. Вот из Севастополя такие новости приходят. Там с 15 мая вводится график подачи воды садовым товариществом, находящимся в южной части города. Это Балаклавский, Нахимовский, Ленинский, Гагаринский районы. Об этом сообщает российское правительство Севастополя. Далее цитата. Садовые товарищества, которые имеют договоры на круглогодичное водоснабжение по уменьшенному диаметру водомера, продолжают получать водоснабжение питьевое в полном объеме. Дополнительно разработан график открытия подключения водомера большего диаметра. Для садовых товариществ, не имеющих круглогодичного водоснабжения, также установлен график подачи воды, говорится в сообщении. Власти также отмечают, что садовые товарищества, которые не имеют на своем балансе рабочие скважины технической воды и лицензии, должны максимально использовать разрешенный дебет. График подачи воды опубликован на сайте правительства, российского правительства Севастополя. Также сообщается о том, что в селе Нижняя Кутузовка вводят график подачи воды из-за резкого роста ее потребления. В российской администрации Алушты это связывают с действующим режимом самоизоляции, который ввели из-за распространения коронавируса. Такая информация опубликована на сайте. Я процитирую. Сообщение. В связи с распространением новой коронавирусной инфекции в селе Нижняя Кутузовка значительно увеличился водозабор. Разбор воды превышает водоотдачу источников водоснабжения. Резервуар чистой воды в селе Нижняя Кутузовка не успевает наполняться, сказано в сообщении. Ну и подробный график водоснабжения можете прочитать в том числе и на сайте Крым Реалии. Составляет он порядка 7 часов в сутки. Далее об этом мы тоже будем говорить, но начнем мы наш разговор с Андреем Гарасимом, автором сайта тексты.org.ua. Он автор аналитического материала о том, что происходит с системой орошения на Крымском полуострове, системой крымских водохранилищ, как изменилась ситуация за последних 6 лет. И Андрей с нами на связи. Доброе утро. Итак, несколько слов о том, как по вашим наблюдениям, по вашим данным изменилась ситуация в крымских водохранилищах, потому что в течение всех этих 6 лет информация была противоречивой, наряду с заявлениями из одних источников о том, что мелиорационная система Крыма, она деградирует, другие источники сообщали о том, что ситуация налаживается, что водохранилища не так уж сильно и мелеют. По вашим данным, что происходит сейчас на территории Крымского полуострова?
Да, оскільки була якби різнопланова інформація, одні казали, що водосховища міліють, інші казали, що там все нормально. Ми вирішили проаналізувати в нашому проєкті супутникові знімки цих водосховищ, як вони виглядали на початку 2014 року і як виглядали на початок цього 2020 року. Тобто ми наклали межі цих водосховищ 2014 року і межі цих водосховищ початку 2020 року. Що виявилося? Виявилася тенденція. Ті водосховища, які наповнювалися водою з Північно-Кримського каналу, там ситуація досить таки катастрофічна. Мова йде, наприклад, от міжгірне водосховище, воно там його площа з 14 по 20 рік вона зменшилась десь там 10 разів. Дуже серйозно зменшилась площа фронтового водосховища. Керченське обміліло. В той же час водосховища, які наповнювалися водою з там підземних джерел, ну, з різних місцевих джерел, вони також, їхня площа зменшилась, але, в принципі, я би сказав, незначно. Тобто, вони все ще там, в них є вода. Там і Забільненське, Загірське, Партизанське, Білогірське. От всюди є певне зменшення, але якби не критично. Тобто, ще раз, ті водосховища, які наповнювалися водою з Північно-Кримського каналу, там ситуація катастрофічна. Ті, які наповнюються з місцевих джерел, ситуація, якби, ну, більш-менш, вона також не, я би не сказав, що вона хороша, але все-таки там вода є.
Наскільки критично для структури водоснабження Кримського полуострова то, що відбувається якраз з тими водохранилищами, які поповнялись за счет Северо-Кримського каналу?
Ну, тут треба дивитися по якихось окремих водосховищах, да, тому що якби там наприклад, якщо Міжгірне, я знаю, воно там подавалося вода частково і до не перекидували воду. Вона була і в Сімферополі, вони її могли і в Севастополь в критичні якісь там роки могли перекинути. І я зараз не можу, не беруся, да, вам сказати, наскільки якби чи внесли в неї якісь зміни, дав цей водний баланс. Ну, очевидно так, що якщо в нас є декілька ключових, Міжгірне – це одне з найбільших водосховищ Криму, і якщо ситуація в ньому, там, зменшення його площі там десятки разів, це, ну, відповідно, звичайно, це буде мати якийсь ефект. От. Але в той же час, якщо так говорити загалом по водному балансу Крима, то ми рахували, що, в принципі, ну, і рахувалися, інформація є відкритою, що води з місцевих джерел для саме потреб населення повинно вистачати. Тут уже мова йде там в менеджуванні, да, в якомусь там управлінні цими водними ресурсами, в їх там реорганізації і тому подібне. Це вже інше питання. Але от саме потреби у воді населення, того населення, яке було до окупації, в принципі, мають якби забезпечуватись.
Но вы анализировали в рамках подготовки своего материала не только то количество воды, да, которое фиксируется в крымских водохранилищах, а также есть спутниковая, да, детализация, которая составлена на основе спутниковых снимков, а то, что происходит с растительностью на Крымском полуострове. Несколько слов об этом. Расскажите, как меняется ситуация?
Так, ми проаналізували рівень зволоженості ґрунтів рослинності на півночі Криму і на півдні Херсонської області. Для порівняння ми взяли два цих регіони. От. І я зразу хочу сказати, що 2019-2020 рік ми виявилися аномальна кількість, мінімальна кількість опадів. Зима була безсніжною. Тобто навіть Українське державне агентство водних ресурсів заявило, що це вперше за 120 років склала ситуація, коли навіть в Україні можуть бути проблеми з водою. От, тому от цей рік це був досить такий, ну, його вважають одним з найбільш таких посушливих там, чи взагалі не за всю історію. І відповідно ми провели порівняння ще серпня 2019 року, серпнем 2015 року. От. Що ми виявили? Це порівняння по зволоженості Північного Криму та Півдня Херсонської області. Ми виявили тенденцію, що, звичайно, рівень зволоженості різко впав. Тобто, якщо ми так брати, от, на жаль, я не можу візуально це показати, да? Якщо там серпень 2015-го в нас там такий зелененький ще Крим, це означає, що так, нормальний рівень зволоженості північ Криму з синіми плявами, то серпень 2019 року в нас практично такий йде червоний, гарячий червоний масив, що означає, що це, ну, надзвичайно низький рівень зволоженості. Але я хочу сказати, що ця ж проблема в нас була фактично і в Херсонській області. Тобто, якщо так подивитися, в нас оця посуха, яка почалася ще в 2019 році, вона перейшла на цей рік. Вона там також, там, цей червоний масив також ми бачимо, але зараз в Херсонській області є діюча іригаційна система. І от оці, якщо ми будемо дивитися на цю карту зволоженості, вона вся в таких крапках синіх. Це саме ці іригаційна система, яка далі не дає перетворюватися фактично землі на пустелю. Вона діє і вона працює. В Криму зараз цієї системи вона не працює. І фактично, якби її демонтаж почався давно ще до окупації. Ну і зараз він далі це все прогресувало вже після окупації.
В цілому за 6 лет, як міняється система водоснабження Криму? Я от в якому розрізі спрашиваю. Ну, очевидно же, да, в тому числі і для Росії, яка зараз контролирует Крымский полуостров, что проблема воды одна из самых очевидных, об этом говорилось еще с 2014 года. По вашим наблюдениям, есть ли какие-то серьезные инвестиции в модернизацию системы водоснабжения Крыма?
Я то, що от коли ми прочитали ці матеріали з Криму, да, під час підготовки цього матеріалу, дуже багато було заяв про модернізацію, про перекидання стоків річок в те саме міжгірне водосховище. Якісь там глобальні плани, да, і це було просто недавно заявлено, це там навіть в 2019 році не заявляли, тобто загальний баланс кошторисних цих планів там десятки мільярдів рублів, от, але, на жаль, якби ніякої реалізації цього не було. Тобто от є заява, і більше ми там, ми російські джерела дивились кримські джерела, все, більше нічого, крім заяви, більше нічого немає. І я не думаю, що це зараз матиме якийсь розвиток, тому що ну ми знаємо зараз, які ціни на нафту, і я не думаю, що в Росії буде взагалі якісь кошти на аби вкладатись в економіку Криму. Ну, в неї фактично не було бажання, а зараз і немає коштів.
Благодарю вас за беседу. Напомню, що з нами на связи був Андрій Гарасим, автор матеріалу о воді, о запасах води в кримських водохранилищах на сайті тексти.org.ua. Рекомендую ознакомиться з цим матеріалом. Издання «Тексти» спеціалізується на такому форматі, як журналістика даних, який дозволяє великі масиви інформації візуалізувати и подать в удобном для читателя формате, дает понимание о многих сложных процессах, да, в том числе и о тех, которые связаны с водоснабжением Крымского полуострова и запасами питьевой воды в Крыму. Далее, в продолжении разговора о модернизации, вот такая новость. Елена Проценко, подконтрольной России глава Симферополя, призвала жителей города беречь воду. Об этом она сказала на пресс-конференции в агентстве РИА Новости. Далее я процитирую. Ситуация очень сложная, говорит Елена Проценко. Скрыть невозможно, что водохранилища мельчают, и эта проблема существует. Власти республики, говорит она, занимаются этой проблемой ежедневно. По ее словам, на Вилинском водозаборе ведется реконструкция и ремонт водовода, и до конца мая будет подача воды с этого водозабора. Далее еще одна цитата. Параллельно ведется строительство по ФЦП Ивановского водозабора, и этот водовод тоже будет подключен до конца мая, сказала Проценко. Она сообщила, что власти, цитата, «будут надеяться на осадки». Год был без осадков, но это не новая ситуация для Крыма. Главное, чтобы все были живы и здоровы. Я обращаюсь сейчас к жителям нашего города беречь максимально и ценить столь нужный и дорогой ресурс на сегодняшний день, отметила Проценко. Далее мы в нашем эфире поговорим с Михаилом Яцюком, замдиректора Института водных проблем и мелиорации. Михаил, доброе утро.
Добрый ранок.
Несколько слов о том, что происходит в Крыму последние 6 лет. Вот мы видим о том, что, с одной стороны, да, вот из последних новостей Елена Проценко, это российская глава администрации Симферополя, она говорит о том, что да, принимаются новые меры, строятся водозаборы по программе ФЦП, но в то же время говорит о том, что воду приходится экономить и необходимо ее экономить. По вашему мнению, способны ли сейчас, вот исходя из того, что происходило 6 минувших лет на территории Крымского полуострова, способны ли фактические власти Крыма сейчас успеть отреагировать на угрозу засухи в Крыму?
Ну, важко сказати, чи можуть вони встигнути відреагувати, тому що, знову ж таки, ці розмови про нові водоводи, які мають будуватися, вони повинні опиратись на певні ресурси води, які мають подаватися в Сімферополь чи в інші регіони. Їх не так вже й багато, тому це знову ж таки ситуація, яка на певний час виправить можливості водозабезпечення міст і населених пунктів Криму. Але в цілому тут, мабуть, головна теза влади – те, що воду треба берегти і максимально мінімізувати всі витрати. Це єдина можливість якимось певним чином, враховуючи ті запаси води, які є, щоб розтягнути в часі і мати можливість забезпечити питні потреби. Тому що ресурсів немає і, скоріш за все, їх не буде, судячи з того, що вже наступив жаркий період, зараз буде збільшуватись випаровування, кількість опадів навряд ли чи буде достатньо для того, щоб формувати стік, а якщо і будуть випадати, вони будуть йти на заміщення волого за запасів у ґрунті і можуть бути не стоко формуючими. Тому Тут єдина можливість – це раціонально використовувати і всі можливі резервні джерела, які влада хоче задіяти, використати. Але знову ж таки повторюсь, це вже на якийсь час відтермінує проблему. В цілому вона буде існувати постійно, і всі 6 років ми з вами говоримо про цю проблему. Ну, але якщо раніше вона загострювалась десь в липні-серпні, то в цьому році вона вже загострилася у квітні. А в травні вже всі визнали про те, що в Криму надзвичайна ситуація.
Давайте в продолжение нашего разговора. Оставайтесь, пожалуйста, с нами на линии. Послушаем комментарий Людмилы Хрусталевой. Это председатель общественной организации Ассоциация садоводов Севастополя. Я уже говорил ранее в нашем эфире, что с 15 мая, если не ошибаюсь, вводится график подачи воды для садовых товариществ в некоторых районах Севастополя. И вот что говорит Людмила Хрусталева об этом, о возможных выходах из этой ситуации.
В этом году, как никогда, обрушилась куча неприятностей. Все прекрасно это понимают и должны просто адекватно к этой проблеме отнестись люди. Не выяснять отношения, пикеты, не пикеты, а прекрасно должны понимать, что если в водохранилище нет воды, можно говорить все, что угодно, можно возмущаться сколько угодно, но воды от этого не прибавится. Поэтому нужно с пониманием отнестись к проблеме, которая существует на сегодняшний день в городе Севастополе. Было такое предложение обнаружить эти скважины. И сейчас мы мониторим эту ситуацию, чтобы выяснить, где эти скважины, расконсервировать их и в ручном режиме с минимальным пакетом документов дать возможность людям получить воду с садоводом. Мы говорим о садоводах, да? Что садоводы должны получить вот эту воду. Идет навстречу экология, идет навстречу нам и водоканал.
Напомню, что это были слова Людмилы Хрусталевой, председатель общественной организации Ассоциация садоводов Севастополя. С нами на связи Михаил Яцюк, замдиректора Института водных проблем и мелиорации. Михаил, ну вот Людмила Хрусталева, она, в принципе, дает рецепт, да, которым пользуются в Крыму еще с 2014 года. Вот в затруднительной ситуации с водоснабжением расконсервируйте скважины. 6 лет спустя, насколько эта мера может быть эффективной?
Ну, насправді, того, що ми розконсервувати свердловини, там потрібно також знати, чи є там запаси води з достатнім дебітом. А я би хотів звернути увагу на інший от цей приклад садоводів. Він говорить про те, що коли є дефіцит води, то виникає конфлікт водокористування. Виникає конфлікт, хто має перший пріоритет. Тобто зараз виникає вибір або забезпечувати питні потреби, хоча б у мінімальних, або потреби інших водокористувачів, там садоводів, промисловості чи якісь інші види водокористування. Тобто, коли говорять про свердловини, якщо б там була вода, її б вже давно розконсервували і давно забезпечували потреби всіх водокористувачів. Але скоріш за все, що там в цих свердловинах, і якщо ми проаналізуємо останні публікації спелеологів, які обстежували печери Криму, і гідрологів, які оцінку робили запасом, то там немає цих запасів, і, мабуть, садоводи понесуть великі збитки в цьому році.
И давайте поговорим о том, что происходит в целом на юге Украины. Да, вот мы говорили, в частности, по Крыму. Давайте в целом охватим юг Украины, в том числе Херсонскую область. Какова ситуация на материковой части страны? Что происходит? Потому что очень много сообщений о том, что Украину ожидает очень засушливое лето вслед за сухой достаточно весной, да, и отсутствием климатической зимы, можно так сказать. Очень теплая была зима. А каков краткосрочный прогноз на ситуацию на материковой части Украины?
Ну, так, дійсно, природно-кліматичні умови, які створилися у кінці минулого року, весь минулий рік і навесні цього, коли не було зими, зима була безсніжна, опадів було недостатньо. Сьогодні більшість річок, вони в період знаходяться в фазі маловоддя, не було весняного водопілля. Не всі водосховища і ставки набрали води, і тому, звичайно, є такі певні загрози, що можуть бути на окремих територіях, також можуть бути проблеми з водозабезпеченням для водокористувачів. Що ви пам'ятаєте, ці пожежі, які були на півночі України, вони ж якраз і свідчать того, коли там перезволожена зона, але в зв'язку з відсутністю опадів, відсутності вологи в ґрунті, все пересохло, і ці пожежі із-за цього поширюються надзвичайно швидко. Разом з тим ми повинні говорити про те, що ці каскадно-дніпровські водосховища, які сьогодні закінчують з якого наповнення, також є певні проблеми з його наповненням, але в цілому є надія, що він буде заповнений, і 44 кубокілометри води вони дадуть змогу забезпечити всі потреби водокористувачів, особливо на півдні України. Тому що Каховське водосховище, можливості Придунайських озер, вони сьогодні я з оптимізмом би дивився на проблематику водозабезпечення протягом цього року. Певних ризиків я не бачу. Є певні ризики для міст, для водозабезпечення міст. Ми сьогодні знаємо, що проблеми є в Житомирі. Знаємо, що сьогодні йде пошук альтернативних джерел водозабезпечення для Маріуполя, для інших населених пунктів Донбасу, де які на фоні військового конфлікту проблема водозабезпечення посилюється. Ну і в цілому територія України в локальних таких масштабах може зазнавати ризики водозабезпечення. Але мені здається, що у нас природно-кліматичні умови все-таки будуть сприяти тому, що ми не будемо мати серйозних ризиків.
Благодарю вас за беседу. Напомню, что с нами на связи был Михаил Ятюк, замдиректора Института водных проблем и мелиорации. Мы продолжаем разговор. Я напомню, что к нам можно присоединиться к нашему разговору, дозвонившись к нам по телефону 8 800 10 06 926 из Крыма и из соседней России. Можно дозвониться к нам по этому номеру. Звонки бесплатные. С материковой части Украины вы можете дозвониться к нам по телефону 044 490 29 05. Ну и в продолжение... Да, новость такую зачитаю, что я уже говорил, что в Севастополе начинают вводить меры для снижения потребления воды. Об этом говорит в том числе и временно исполняющий обязанности российского губернатора Севастополя Михаил Развожаев. И он говорит, что в последние годы в Севастополе в целом растет потребление воды. Далее цитата. 440 тысяч у нас только по статистике. Речь идет о населении. А реально мы даже по потреблению воды понимаем, что у нас 700 тысяч. Если бы мы ничего не делали и не было бы дождей, то предел у нас где-то конец октября. Но с учетом всех мероприятий до конца года мы точно сможем функционировать. Так говорит Развожаев. Ну и, как уже обратили внимание, да, на эту цифру 700 тысяч населения в Севастополе. Статистика официальная по этому городу немного иная. Но мы видим, да, что население, если данные Развожаева действительно соответствуют действительности, население Севастополя, Севастополя растет, и это, конечно же, оказывает нагрузку, в том числе да, и на запасы воды в городе. Мы продолжим говорить о ситуации с водой в Крыму с Маргаритой Литвиненко, крымским экологом. Она с нами на связи. Маргарита, доброе утро.
Доброе утро.
Итак, несколько слов о том, что происходит сейчас в Крыму. Мы видим, что ситуация снова ухудшается, продолжаются крымские де-факто власти надеяться на осадки. Какие-то работы продолжают проводиться по объектам ФЦП, которые могли бы помочь, да, более эффективно использовать ту воду, которая в виде осадков выпадает на территории Крымского полуострова. Вот по вашему мнению, остается ли еще такое пространство для маневра, да, как расконсервация скважин или строительство новых водозаборов? Сможет ли это избежать сложной ситуации?
Сложной ситуации, скорее всего, избежать не удастся. Я думаю, что пространство для маневра и вообще для каких-либо манипуляций у местных российских властей осталось очень мало. Почему? Потому что вот такие трудные ситуации с водой возникают в Крыму приблизительно где-то раз в 5-7 лет. Так. И, к сожалению, вот сейчас эта ситуация сложилась впервые, когда Крым не имеет воды через Северо-Крымский канал. Если раньше можно было бы использовать эту воду, это был выход, это как палочка-выручалочка была для Крыма, то сейчас этого нет, и поэтому российские власти вынуждены придумывать что-то другое. Пространство для маневра, которое можно было бы использовать, они уже использовали. Это скважины. Они набурили, конечно же, достаточно много скважин для того, чтобы извлечь из них воду, потому что нужно города все-таки снабжать водой, не только города. Вот. А прежде всего, конечно, водопотребитель в Крыму – это сельское хозяйство. Сельское хозяйство и Симферополь – это основные водопотребители. Вот. Но теперь эти скважины, даже они не могут спасти, потому что с ними проблема. Во-первых, начинается минерализация скважин. Это очень большая проблема. Минеральные вещества в воде уже превышают в некоторых местах допустимую норму. И, во-вторых, очень большое заиление. Очень много воды еще, как говорят специалисты, уходит, например, на промывку фильтров. То есть та вода, которую добывают даже из скважин, уже представляет проблему.
Я говорил в нашем эфире о том, что под Алуштой, да, в одном из сел уже ввели график подачи воды, и объясняют это тем, что в условиях самоизоляции растет потребление воды, и в связи с этим воды не хватает, поэтому только 7 часов в сутки, вот график подачи этой воды населению. По вашему мнению, учитывая то, что сейчас Крым находится в режиме повышенной готовности с предписанной, да, самоизоляцией для крымчан, насколько могут сейчас расти пики потребления воды, по вашим впечатлениям, и насколько это может усугубить ситуацию с водоснабжением в Крыму?
Нет, ну, самоизоляция, скорее всего, с очень большой долей вероятности, это просто такая отговорка для местного населения. Вот, потому что для веры, тех, которые еще верят заверениям и заявлениям властей, потому что если бы не было водопотребления дома, оно было бы в других местах, там, в офисе, на работе, где это население точно так же потребляет воду. Вот, и водопотребление, проблема с ним связана не с самоизоляцией, а просто с ее нехваткой. Потому что, как известно, осадков не было, вода не накопилась. По мнению ученых, вот, например, на Айпетрском плато, которое является основным водосборным районом, воды очень мало. И поэтому тут самоизоляция – это не отговорка, не связан недостаток воды с самоизоляцией. Не было дождей, не было осадков. Водохранилища, которые это водохранилища, естественно, столько в Крыму, они не наполнены. Более того, в них воды ниже нормы. Поэтому тут, конечно, дефицит воды предвидится независимо от наличия вируса.
А вот туристический сезон – это более весомое обстоятельство для ограничения подачи воды в будущем? Вот какие у вас ожидания от ситуации, если в Крым все-таки поедут туристы, если будет карантин смягчен?
Во-первых, туристы в Крым не поедут. Наивно было бы надеяться на то, что в Крыму будет очень много туристов. И тут получается палка о двух концах. Если даже вдруг случится невероятное, и в Крым приедут туристы, их нужно пить, им нужно где-то купаться, и не только в море, тем более, если они приедут с детьми. Для этого нужна пресная вода. А средняя потребляемость воды на человека в Крыму приблизительно, это так, около 10 литров. Представьте, сколько это нужно воды. Вот, поэтому туристы, конечно, в Крым не поедут в таком большом количестве. Их нужно поить, купать, кормить чем-то. И как связано наличие туристов с водой? Туристы воду не привезут в Крым. Поэтому туристы, естественно, не спасут от обезвоживания.
Благодарю вас за беседу. Напомню, что с нами на связи была Маргарита Литвиненко, крымский эколог. Мы продолжаем внимательно следить за тем, что происходит с запасами питьевой воды на Крымском полуострове. И будем обязательно обращаться к этой теме в наших следующих эфирах. Также следите за информацией на сайте Крым Реалии. Мы продолжим эфир через несколько секунд.
В эфире радио «Крым Реалии». 105.9 FM. Слушай новости, ток-шоу, авторские проекты. Ведущие радио «Крым Реалии» информируют крымчан о самых важных событиях на полуострове и в мире. Радио «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать.
Old school jams. Мы продолжаем эфир радио «Крым Реалии». Мы — это Сергей Макрушин и Андрей Гивко, который сейчас со мной на связи. Андрей, как меня слышно?
Отлично. Будем говорить о такой теме. На фоне пандемии коронавируса и карантинных мероприятий в Италии, Швеции, Австрии, США рекордно взлетели продажи алкогольной продукции от 50% до 240%. Особенно выросли показатели приобретения спиртной продукции через интернет-магазины. По данным DrinkAware, люди, которые сидят в самоизоляции, алкоголем снимают стресс.
В Украине же рост продаж крепкого алкоголя в период карантина составил порядка 4-5%. При этом, согласно показателям Госстата Украины, увеличился импорт заграничного вина.
В соседней России в начале апреля власти некоторых регионов после введения режима самоизоляции решили ограничить продажу алкогольной продукции, пишет издание РБК. На такие меры ранее пошли в Кемеровской области, Туве, Карелии, Башкирии, Красноярском и Пермском краях. В Забайкальском крае и некоторых районах Якутии продажу спиртного сначала полностью запретили, был введен так называемый «сухой закон», однако позже полный запрет на продажу алкоголя в этих регионах отменили по рекомендации Минпромторга России, так как ограничения могут, цитирую, «спровоцировать рост доли нелегальной продукции и серьезное социальное напряжение».
Власти Курганской области, вот здесь не уточняется, правда, чтобы избежать социального напряжения или по другим мотивам, смягчили сухой закон, установленный в регионе на все майские праздники. Региональный оперативный штаб сообщает, что если ранее в этом регионе был установлен запрет продажи спиртных напитков с 30 апреля по 10 мая, то теперь продажа спиртного разрешена 8 мая. Штаб уточняет, что запрет связан в первую очередь с пожароопасным периодом, поскольку основная часть возгораний происходит по вине нетрезвых людей.
Ранее в эфире радиостанции «Эхо Москвы» главный внештатный нарколог Минздрава России Евгений Брюн заявил, что употребление алкоголя негативно сказывается на способности организма защищаться от коронавируса, поскольку этанол, содержащийся в алкоголе, разрушает клетки человека.
Нужно понимать, что алкоголь, а под алкоголем я в данном случае имею в виду этанол, этиловый спирт, который содержится в алкогольной продукции, в одних меньше, в других больше. Так вот, этиловый спирт, как любой растворитель, действует прежде всего на мембраны, и он их растворяет. И он защитную оболочку клетки растворяет, и таким образом инфицирование этой клетки облегчает. Да, наверное, руки можно помыть, и они будут чистыми. Но если мы употребляем вовнутрь, то в организме, особенно в легких, мембраны растворяются или становятся дырявыми, и инфекция туда проникает более облегченно.
Украинский психолог Валентина Ефимова считает, что общество изменило свою привычную модель жизни и поэтому может прибегать к употреблению алкоголя как к способу расслабиться и сменить обстановку.
Мы живем в определенных стереотипных ритмах, к которым мы привыкли просыпаться, гулять, кушать в одно и то же время. И, естественно, организм требует продолжения этого ритма, а мы его не получаем. Получается чувство тревоги, чувство напряжения. Нужно контролировать количество выпитого.
Валентина Ефимова, напомним, это украинский психолог, также разъясняет, чем можно заменить привычку выпивать, находясь дома.
Ну вот заменить алкоголь есть чем. Во-первых, это физическая активность. Потому что для того, чтобы была выработка эндорфинов, это так называемых гормонов радости, необходимо физическое напряжение, физические нагрузки и интеллектуальные нагрузки. Это изучение иностранных языков, это чтение любимых книг, или которых давно хотел прочитать. Это обучение, это просмотры фильмов, состояние влюбленности. Правда, оно очень помогает и украшает жизнь. И если после уставшего трудового дня не всегда хватает силы на нежности, то когда есть большой избыток свободного времени, то есть возможность любить друг друга. Секс – это один из способов, который тоже снимает напряжение. А если есть в доме дети, то это вообще прекрасно, потому что есть возможность снова ощутить себя ребенком. Есть возможность новые кулинарные рецепты изучить. Это, между прочим, очень важный момент, поскольку пища – это тоже один из способов получения удовольствия.
Европейское региональное бюро Всемирной организации здравоохранения напоминает людям, что употребление алкоголя не защищает их от COVID-19 и призывает правительство ограничить потребление спиртных напитков. Ну, внутрь, разумеется, ограничить. А во время карантина сложно всем, однако мужчины и женщины переживают его несколько по-разному. В жизни мужчин на карантине появилось больше спорта, секса, алкоголя и сна. Зато женщины стали больше готовить и смотреть новости, отмечают социологи группы «Рейтинг», которые провели соответствующий опрос. Журналисты «Радио Свобода» попытались разобраться, что вызывает стресс у каждого пола и как мы можем поддержать друг друга.
Психологическим мужчинам сложнее также из-за, в первую очередь, социальной роли кормильца. Комментарий Тамары Марценюк, украинского социолога, по этому поводу.
Чоловіки, втрата оплачуваної роботи – це дійсно великий виклик, передусім емоційний, психологічний, тому що в суспільстві всі звикли, що чоловіки – це основні годувальники.
В то же время не легче и женщинам, чья социальная роль в условиях карантина усиливается. Комментарий докторанта Института социальной и политической психологии Ірини Гібуладзе.
Ціні ролі, які виконує жінка, домогосподарки, я маю на увазі всі хатні роботи, мами, дружини, вони нікуди не діваються, але вони посилюються, тому що діти весь час вдома. Якщо ще чоловік вдома, то весь час треба більше готувати, більше прибирати, більше їх організовувати.
Также вот по мнению Ирины Гибуладзе, вовлечение в семье каждого к расписанию и распределению обязанностей может помочь избежать проблем.
Перш за все, це складати спільний план на день, взагалі якийсь такий режим дня для своєї сім'ї. Треба на цей час передивитися перерозподілу цих соціальних ролей з чоловіком. Навіть якщо ваш чоловік ніколи в житті не готував борщ, там не робив ніяких хатніх справ, і це ну не вважається нормою для нього, просто поговоріть і попросіть про допомогу.
Согласно исследованию социологической группы «Рейтинг», украинцы, которые не ходят на работу, не работают или работают удаленно, имеется в виду, значительно больше времени стали уделять сну, приготовлению и употреблению пищи, спорту, хобби, общению с близкими, обучению и саморазвитию, книгам, фильмам и сериалам.
А вот прогулкам на свежем воздухе 47% опрошенных респондентов стали уделять меньше времени, чем раньше. При этом около 40% опрошенных заявили, что реже общаются с друзьями. Каждый пятый украинец вынужден был ограничить общение с родными и близкими, и, кроме того, занятия спортом. Такая вот история у нас.
Я напомню, что свои карантинные истории вы можете присылать нам в редакцию. Контакты есть на нашем сайте, есть электронная почта, есть форма обратной связи, куда вы можете присылать все, что касается сегодняшней жизни на Крымском полуострове. Нам интересно, как вы живете, чем вы живете, какие ограничения действуют, как они по факту действуют, как людей штрафуют или, наоборот, помогают им пройти через этот период. Об этом пишите нам на редакционную почту. Мы обязательно расскажем ваши истории другим крымчанам.
Ну и кроме того, да, есть, когда истории получаются прям очень интересными, возможно, мы даже подготовим целую программу из разных жизненных историй, как вот люди в течение более чем месяца переживали свой карантин. Возможно, есть прям очень какие-то интересные вещи, которым вы научились или которыми вы занялись. Некоторые люди начинают играть на музыкальных инструментах, рисуют картины, пишут стихи. В общем, предела для творчества пока что нет.
Да, нет предела для творчества, нет предела для коммуникации. У нас еще буквально пару минут осталось, чтобы последние новости почитать на сайте Крым Реалии. Вот новости из России. В Якутии коронавирус предварительно выявлен у 3000 вахтовиков. В Якутии на Чаендинском месторождении тестирование на коронавирус прошли около 10 тысяч работников. Тесты около трети из них предварительно показали положительный результат. Об этом сообщает сайт Минздрава России, передает Сибирь Реалии. Эту информацию по итогам рабочей поездки в регион озвучила главный внештатный инфекционист ведомства Елена Малинникова. Далее цитата. На сегодняшний день на Чаендинском месторождении прошли тестирование на коронавирус около 10 тысяч человек. Около трети из них предварительно показан положительный результат. В то же время у них нет симптомов. В вахтовом поселке имеется достаточное количество средств индивидуальной защиты и необходимый запас лекарственных препаратов. На месте проводятся все противоэпидемические мероприятия. мероприятия, сказала она.
Ну, есть еще одна небольшая новость. Успею вам прочитать по коронавирусу. Она более позитивная. Президент США Дональд Трамп считает, что вакцина от коронавирусной болезни будет готова к концу года. В то же время чиновники из сферы здравоохранения предупреждают, что только разработка безопасной вакцины может занять не менее года, сообщает Радио Свобода. Но вот, тем не менее, цитата Дональда Трампа: «Мы очень уверены, что будем иметь вакцину до конца года. Сейчас врачи скажут, вы не должны так говорить. Я скажу, что я думаю. Я думаю, что мы будем иметь вакцину скорее раньше, чем позже», сказал президент США во время прямого эфира с мемориала Линкольна в Вашингтоне. Вот такая вот новость. Будем ждать, чем это все закончится.
Будем ждать, будем информировать вас оперативно о том, что происходит. Я напомню, что это программа «Доброе утро, Крым», радио «Крым Реалии». Провели ее для вас Андрей Гевко и Сергей Макрушин. Оставайтесь вместе с радио «Крым Реалии». Оставайтесь вместе с сайтом «Крым Реалии», на котором вы можете найти самую достоверную и оперативную информацию о том, что происходит в Крыму, в частности, в разрезе ситуации с коронавирусом. Оставайтесь вместе с нашими прямыми эфирами. Не пропустите дневное и вечернее ток-шоу. Всем пока!